Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать самые интересные и важные новости. В эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона и со мной обозреватель Елена Глещинская. Моя коллега, Лен, привет.
Привет.
Только позитивные прогнозы. Всемирный банк проанализировал, что случилось с экономикой в разных странах во время пандемии и сделал прогнозы на ближайшие годы. В 2021 году рост мировой экономики составит 5,6%. Это самый высокий показатель темпов восстановления за последние 80 лет. В России ожидают стабильный рост, но ниже среднего, около 3,2%.
А лучший результат, как говорят, покажет Китай. Это будет 8,5%. На втором месте Индия, затем США, а вот на четвертом Аргентина, и пятое место разделят Турция и Мексика. Вот такие неожиданные результаты. Потому что страны еврозоны, они показывают довольно скромный рост ВВП, и Всемирный банк не дает им больших каких-то оценок. Ну, а вот для России, как ты уже сказала, стабильный рост на ближайшие три года около 3,2%, вот такое, так вот прогнозируют.
Ну, знаешь, по поводу Китая, мне кажется, весьма ожидаемо то, что лучший результат планируется у них, ну, потому что Китай
в данном случае
номер
как
один
раз,
в экономике, да, действительно.
Кроме того, что Китай номер один в экономике, и весь мир ориентируется именно на экономику Китая, потому что все ждут, когда же наконец сработают отложенные спросы, вся экономика вот мира заработает на Китай, или наоборот, Китай заработает на всю экономику мира и вытянет остальные страны. Ну, давай послушаем, что говорит по поводу роста ВВП в России кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики Денис Мельник.
Учитывается тут то, что динамика восстановления экономики России после шока, связанного с пандемией, она, в общем, действительно позитивная. Хорошо то, что мы находились в состоянии, связанном с санкциями, с ограничениями уже довольно давно, в отличие от, скажем, Западной Европы, да. И поэтому, собственно, шок, связанный с ограничениями вот последнего года, он был глубоким, но он не был для нашей экономики таким существенным, как для тех стран, которые испытали это впервые. И поэтому ни падение экономики не оказалось таким сильным. Но структурных проблем, о которых мы всегда говорили, их тоже никто не отменял.
Ты знаешь, есть еще и другие оценки других организаций. Допустим, Международный валютный фонд прогнозирует 6%. Это рост мировой экономики в нынешнем году. А Организация экономического сотрудничества и развития говорит, что ВВП в мировой экономике вырастет на 5,8%. Ну, в принципе, близкие числа. Вот, однако Всемирный банк дает гораздо уже большую цифру. Интересно, почему? Почему вот так изменилось?
Предлагаю обсудить это с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте. Василий Георгиевич?
Здравствуйте.
Пока, видимо, не на связи. Но, слушай, вот эти прогнозы, которые есть, конечно же, они дают какую-то надежду на то, что действительно экономика будет как мировая, так и российская, будет восстанавливаться как можно быстрее,
конечно,
после пандемии. Все те меры, которые всячески предпринимались, в том числе нашим правительством, да, для того, чтобы этот рост, это возвращение ускорить. Мне кажется, это действительно должно дать какой-то эффект. И как выше эксперт, ранее эксперт озвучил, возможно, те кризисы экономические, которые уже случались в России до этого, действительно помогут нам как можно быстрее вернуться в строй, я бы так сказала. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, надеюсь, теперь с нами на связи. Василий Георгиевич, слышите,
да,
нас?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Василий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот этот рост, который прогнозирует Мировой банк для России 3,2%. Не занижен ли?
Ну, мне кажется, что мы можем вырасти на 4% в 2021 году, ну, по крайней мере, по итогам года. Я думаю, что этому может серьезно поспособствовать изменение конъюнктуры, дальнейшее изменение конъюнктуры. Ну, просто вырасти хотя бы даже номинального. То есть мы должны честно понимать, что в современной экономике ВВП – это очень скользкий показатель. Ну, например, американцы за счет увеличения долга и расходов на обслуживание долго наращивали ВВП. То есть получается, что если бы Россия заняла где-нибудь $1 триллион, и правительство должно было бы там, значит, эти деньги потратить, ну, хотя бы даже на то, чтобы расплатиться по каким-нибудь долгам своим собственным, да, то это дало бы нам рост ВВП, потому что это рост государственных затрат. У нас такого нет, и поэтому у нас рост будет больше похож на настоящий экономический рост, скорее всего, в 2021 году. И тут что на нас повлияет? На нас повлияет положительно, я думаю, рост мировых цен на продовольствие, на нефть, на многие другие товары, который пока в значительной мере связан больше с глобальной инфляцией, чем с каким-то вот настоящим восстановлением или новым подъемом в мировой экономике.
Вот вы знаете, в этом анализе Всемирного банка связывают скорость роста со скоростью вакцинации. Можно ли делать такую прямую зависимость?
Ну, на самом деле можно сделать прямую зависимость, просто она не будет иметь никакого отношения к вакцинации. Я вам объясню. Дело в том, что те страны, которые оказались в наиболее тяжелом экономическом положении, возьмем Соединенное Королевство, Великобританию, Европейский Союз, Еврозону в первую очередь, они более всего и заинтересованы в том, чтобы затягивать историю с вакцинацией.
То есть, подождите, там в Великобритании как раз вакцинация, она в числе первых по процентным
состояниям. Наверное, все нужно убрать, но в Евросоюзе ситуация несколько отличается. Однако я не уверен насчет роста британской экономики и того, что у них там все будет замечательно. Они и до пандемии теряли позиции, потому что капиталы уходили в Европейский Союз. И, ну, это отдельная история, да, что будет с британской экономикой. Что касается вот связи, да, то мне кажется, что, ну, как в некоторых случаях может существовать такая связь. То есть если в России быстро были проведены контрпандемические мероприятия, активнее пошла вакцинация, которая, правда, сейчас нуждается в том, чтобы ее немножко подстегнули, но экономика также быстро может и преодолевать проблемы. Там, где специально затягивали власти, вот как в Евросоюзе, там не предвидится, на мой взгляд, какого-то вот прям стремительного взлета и блистательного успеха экономического в 2021 году. Там будут выползать. Тем более, что они все не могут никак определиться, достаточно ли у них вот этот вот накопленный спрос в результате жестких контрпандемических мероприятий. Вот. Но на российскую экономику, как я сказал, повлияет, скорее всего, не только государственная активность, но и повышение мировых цен на нефть и на все остальные товары. То есть, когда говорим нефть, мы понимаем, что вся цепочка товаров, торгуемых на мировом рынке, включая удобрения, все будет дорожать. И в этом плане мы можем получить значительно большую выручку. То есть, как наша экономика проседала из-за проседания мировых цен, так она может и взлетать на взлете мировых цен. А этот взлет подготовлен огромной денежной эмиссии на Западе, в Соединенных Штатах в первую очередь. И, как отметил вообще-то вот господин Белоусов, первый вице-премьер на Петербургском экономическом форуме, мы имеем такую глобальную инфляционную проблему. Поэтому нам нужно здесь не пытаться остановить собственные мероприятия, там, инфраструктурные, какие-то государственные инвестиции, помимо этого, да, в сферу производства, но наоборот, позаботиться об укреплении рубля и не снижать государственную активность в экономике, тем более не снижать регулятивную активность государства.
Василий Георгиевич, а какие политические события могут положительно сказаться на нашей экономике сейчас?
Политические события где?
В мире или в России, в частности.
Ну, завершение «Северного потока-2», несомненно, положительно скажется на российской экономике. Уже текущее увеличение спроса и цены на природный газ в Европейском Союзе, оно говорит о том, что перспектива поставок достаточно неплохая. Если мы посмотрим на ситуацию весны этого года, она была очень неспокойной, и наблюдалось такое ослабление рубля под давлением, в значительной мере, наверное, угрозы со стороны Украины, когда Зеленский всеми силами показал, что он, ну, только-только ждет приказа из Вашингтона, чтобы куда-нибудь напасть, да? И это было довольно сильное давление на рубль. Сейчас эта история закончена, и, наверное, положительно на российскую экономику, положительно, да, вот как фактор внешний, может сыграть что? Укрепление в Белоруссии каких-то реформ, которые там будут вместо цветной революции. И будут, естественно, проводиться сверху, а не на руинах. да, вот, которые обычно образуются в результате такого рода событий. Укрепление связи России и Белоруссии, подписание дорожных карт, которое на значительной мере состоялось, укрепление связи, вот, закупки взаимные, это все может поддержать российскую экономику. К тому же выборы на Украине. Это же все-таки политический вопрос в Беларуси. На Украине, если будет видно, что налицо кризис вот этой вот майданной власти и дальнейшее идет укрепление платформы «За жизнь» и рост авторитета Медведчука, которого пытаются посадить, а шанс его стать президентом становится при этом все больше, то это тоже будет хорошая положительная новость, потому что будет понятно, что в перспективе будет нормализация отношений, а в дальнейшем и укрепление сотрудничества, и Украина просто изменится. Да, она не будет готовиться к войне с Россией или даже воевать с Россией, как кто-то ждет. А ну, будет все наоборот.
Не надо сделать ставки на улучшение ситуации в Украине, чтобы повысился рост, да, экономики в России. Нет. А вот скажите, вы с самого начала сказали, что ориентироваться на рост ВВП не совсем корректно. А на что тогда ориентироваться? На какие показатели?
Ну, на показатели рост продаж, объема экспорта, объема импорта, ну, рост продаж розничные, прежде всего продажи. Наверное, корректно ориентироваться на в целом доходы домашних хозяйств, на заработную плату, медианную, прежде всего, да, то есть не среднюю. И, ну, на что еще можно ориентироваться, да, то есть на сбережения, быть может, которые есть, ну и на объем производства по всем направлениям. И на просто информацию о новых предприятиях, которые запускаются, или об таких вот отраслевых успехах российской экономики, как, например, мы наблюдали в прошлом году, когда Россия вышла на второе место по судостроению. Для многих совершенно неожиданно, но для тех, кто наблюдал за ситуацией, в значительной мере это было логично, потому что пошло развитие, модернизация, развитие верфей, а нужно сказать, что будет еще ведь и портовое хозяйство работать и здесь, но тоже это как бы будет влиять на картину, там, например, объем транзита.
Угу.
Транзит, который пойдет через нашу экономику.
Давайте еще поговорим о лидерах вот этого вот рейтинга, ну не рейтинга, а прогноза Всемирного банка. Это Китай, и на третьем месте, там на втором месте Индия, а на третьем США. Но я так понимаю, что у Китая и США совершенно различные причины роста экономики. Наверное, может быть, даже нельзя их сравнивать.
Диаметрально противоположные.
Угу.
Совершенно разные. Китайская экономика растет, потому что она растет, да, потому что она потребляет и производит. Китай дважды за историю, наверное, вообще капитализма вытаскивал вот в последние годы процессы на мировом рынке. Впервые это произошло в начале 2016 года, когда сперва было падение импорта в Китай и такая, ну, важная остановка, ну, или пробуксовка китайской индустрии. Упал импорт, упал экспорт, а потом они стали наращивать импорт и вытягивать процессы, ну, процессы у себя и в мировой экономике, беря на себя довольно важную нагрузку. Китаю предстоит эту нагрузку нести и дальше, потому что в 2020 году, вот как китайцы из-за пандемии, или как будто из-за пандемии остановили предприятия, а потом запустили. И этот увеличение поставок в Китай, рост импорта, он стал тянуть процессы мировой экономики. И здесь произошло что? Ну, небольшой секрет, да, примерно с 1870-х годов вот функцию такого локомотива в очень-очень большой мере, а потом и абсолютно несли, ну, брали на себя Соединенные Штаты Америки. Сейчас это положение изменилось. Сейчас, если китайская экономика будет расти классическим образом, американская экономика будет расти, мне кажется, в большой мере виртуальным образом, потому что огромная долговая нагрузка на бюджет, невозможность нормализовать ключевую ставку. У нас некоторые говорят с завистью, ой, как хорошо, почти нулевая ставка Центрального банка, это все даром, кредиты даром. Ну, как вам сказать, хорошо ли это? Плохо, когда высокая ставка процента, несомненно, но и нулевая ставка процента – это признак тоже крайнего такого нездоровья. А в случае с США это еще и для ставки еще очень сложно отступить, потому что обслуживание государственного долга, который огромен,
А вот я еще вас хочу спросить о рисках. Минус. Вот такие вот цифры высокие, там 8,5%, 6%, 5%. Нет ли риска перегрева экономики? И что вообще это значит, вот когда говорят экономисты, что есть такой риск, что это значит, что может случиться?
Ну, когда говорят про перегрев, имеют в виду, что рост был слишком быстрый, и потенциал роста был выбран стремительно. Что лучше расти чуть медленнее, но чуть стабильнее, чем расти очень быстро и при этом быстро упасть потом. Это на самом деле не всегда так. То есть в определенные периоды экономической истории действительно можно расти очень быстро и долго. И эти периоды называются повышательные волны по Кондратьеву. То есть такие вот 25-летние примерно периоды, в каковой мы сейчас и входим. Поэтому можно ожидать, что вот новый период роста, он не обязательно, вот, будучи очень интенсивным, он не обязательно сразу приведет к кризису. А вот, например, периоды понижательные по Кондратьеву, понижательных волн, да, то есть такой вот ухудшившейся конъюнктуры, тоже вот они чередуются примерно по 25 лет, а на границах их находятся крупные экономические кризисы, большие кризисы. Вот в этот период как раз и характерно такое, что легко перегревается экономика, очень легко срывается в кризис. Так называемый десятилетний цикл, который дети учат в колледжах, школах и в университетах, он может занимать 2-3 года, 4 года. Все очень неустойчиво.
Ну, кризис только что был, поэтому будем надеяться, что следующий будет не скоро, и экономика действительно будет восстанавливаться. Василий Георгиевич, спасибо большое, что присоединились к нашей беседе. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был в эфире «Радио Спутник».